Гостиная юрты Абая, как всегда, была полна молодежи. В последнее время жигиты стали снова часто собираться, с увлечением беседуя о новых стихах и поэмах. Над бездымно горящим очагом стоял котел, где варилось мясо. Молодежь расположилась на разосланных на полу белых шкурах баранов и архаров, окружив дорогого гостя. На днях к общей радости из города приехал Павлов. Он, как и все, был одет по-казахски. В бешпете, в легком тулупе с листьем малахаем табактинского покроя на голове. Поглаживая волнистую русую бороду, он добродушно смотрел сквозь очки на молодежь. В натопленной юрте Павлову показалось жарко, и он снял малахай, стянул высокие сапоги с войлочными чулками, байпаками, отороченными черным бархатом. Однако вскоре холодный воздух, пробиравшийся понизу, дал о себе знать. Абиш, Дармен, Армагамбет и остальная молодежь с улыбкой посматривали, как, разговаривая, Павлов то и дело совал ноги в снятый малахай. Павлов приехал в аул Абая 2 дня назад. Искренне соскучившись по нему, Абай не отпускал его от себя. И Федор Иванович до глубокой ночи сидел со своим другом. Им было о чем поговорить. Абай расспрашивал, какие вести привезли в Семипалатинск новые русские сильные. Что делается нынче в России? Есть ли успехи в борьбе фабричных рабочих против хозяев? Что слышно о крестьянских бунтах? Кто из передовых русских людей показал себя как защитник народа? Какие интересные книги появились? Что интересного пишут в журналах? Есть ли новые русские поэты и писатели? Можно ли достать их книги в Семипалатинской библиотеке? Ответы Павлова превращались в долгие рассказы о рабочем движении, о литературе, о жизни России. У него была способность к метким и злым характеристикам людей, напоминающим острые сатирические портреты Салтыкова-Щедрина. И когда Федор Иванович рассказал несколько анекдотических случаев, происшедших в канцелярии губернатора в областном суде, героями которых были взяточники-чиновники, Абай искренне хохотал, видя их как живых. В свою очередь, Павлов забрасывал вопросами Абая. Заметна ли перемена в жизни трудовых людей степи, в особенности оседлых шатаков, занявшихся земледелием? Какие формы принимает борьба бедняков против степных воротил от каменеров? Его интересовала также и судьба степной бедноты, ушедшей на заработки в город. Как они там устроились? Что дает им непривычный труд? А как с образованием? Охотно ли отдают родители своих детей в русские школы? Отвечая другу, Абай сам приходил к новым мыслям. Расспросы Павлова заставляли его невольно задумываться над тем, что раньше проходило мимо его внимания. И теперь многое в жизни степи он сам видел по-новому. И Абай все с большим уважением смотрел на Федора Ивановича. Вопросы того показывали, какого заботливого и верного друга получил в этом русском ссыльном трудовой люд казахской степи. Порой Абай угадывал в его словах свои собственные мысли и поражался, как мог прийти к ним Павлов, живущий в городе вдали от степной борьбы. Лишь на третий день Абай отпустил своего друга к молодежи, нетерпеливо ожидавшей его. Беседа велась с помощью Абиши и Кокитая, переводивших Павлову слова друзей. Густой, хорошо перебродивший кумыс подогрел настроение собравшихся. Здесь были и Кокпа, и Муха. Появился нынче и Баймагамбет, который все лето разъезжал по аулам, где он был почетным и желанным гостем. В последние годы слава о нем, как об отличном рассказчике и рассказочнике, распространилась по всей степи. На чьем бы шайляу, на какой бы зимовке он ни появлялся, везде его встречали с радостью, приглашали из одной юрты в другую, угощали и просили рассказывать романы и сказки, перенятые им от Абая. Иногда он подолгу не возвращался в аул, совершенно не думая о жене и детях, оставшихся дома. Абай с нетерпением ожидал его возвращения, скучал по нему и даже ворчал на него, когда он появлялся. И сегодня, когда Баймагамбет наконец вернулся в аул после долгой отлучки, Абай даже не ответил на его приветствие, молча подняв на него недовольный взгляд. Длинная рыжая борода, закрывающая рот и половину лица, придавали Баймагамбету весьма степенный вид. Лишь острые синие глаза, быстрые и живые, выдавали его настоящий характер. Непостоянный, взбалмошный, как у ребенка. Подумав об этом, Абай невольно рассмеялся. Баймагамбет насторожился. Чем это вы смеетесь? В юрте, кроме Айгерибы, Злихи, угощавших их чаем, никого не было. И Абай позволил себе пошутить над Баймагамбетом.
И не спрашивай. Вспомнил, что услышал однажды у тебя в юрте, когда ты шатался по гостям. Сказал он. Оказывается, твоя каракатын не уступит даже маканам. Подошел и слышу. Поет поминальный плач. Я и слова запомнил. Меня мой родимый хвалил, баловал, да взял меня в жены обманщик бахвал. Когда порешил он очаг мой покинуть, зачем он желанный меня называл? И бросил он, рыжий бродяга, семью, а мыло слезами я долю свою. Грешно, говорят, не оплакивать мертвых.
Это она тебя и твое бродяжничество поминала. Смеясь, закончил Абай. И, глядя на ощетинившегося Баймагамбета, добродушно засмеялся, трясясь всем телом. Айгерим тоже не могла удержаться от смеха, прыснула излихо, отвернувшись к двери. Смех их еще больше рассердил Баймагамбета. «Как? И женщины смеются!» «Говорят, у всех, кто носит малахай, общая честь Абайага. Неужели у вас не нашлось ни одного слова для ответа?» Абай еще громче рассмеялся.
«Конечно, нашлось! Вот что я и ответил! Что тебе, шариат, смелей? Породей о судьбе своей! Каракатын, спал ли муж твой дома хоть одну из летних ночей?»
Прочел Абай только что пришедшие его в голову стихи и закончил.
«Что ты на это скажешь?»
«Ну, я оказали услугу. Для всех у вас найдется добрый совет. А для моей жены вы лучшего не нашли?» И, допив чашку чая, Баймагамбет поставил ее на скатерть донышком кверху и тут же поднялся с места, подчеркнув этим свою обиду. Из юрты Абая он прошел прямо к молодежи, чтобы попросить кого-нибудь сочинить для него ответные стихи. Но высказать свою просьбу при Абише и Павлове постеснялся и сейчас сидел, беззвучно слушая других. Павлов с любопытством осматривался по сторонам. Веселая, приветливо встретившая его молодежь удивительно ему понравилась. Он внимательно рассматривал этих новых для него людей. Все они были очень разными, и каждый привлекал к себе его внимание. Рыжебородый, синеглазый Баймагамбет, которого Павлов хорошо рассмотрел еще в Семипалатинске, совсем не похож на Акылбая, чей продолговатый череп, крупный, прямой нос, серые глаза, светлая кожа, жиденькая бородка и усы представляли совершенно иной тип. А Кокитай, круглолицый, смуглый, с небольшим вздернутым носом и острыми, сверкающими глазами слегка на выкате, также казался человеком совсем другого племени. Пакизат, приемная дочка Аспана, своим темно-коричневым плоским лицом, которое оживлялось быстрыми черными глазами, напоминала больше калмычку. Совершенно своеобразными были Абиш и Магаш. Тонкие черты и светлая матовая кожа их лиц, темные брови, как бы вырисованные острой кисточкой, некрупные изящные губы, над которыми пробивались маленькие каштановые усики, все это отличалось каким-то спокойным благородством. А Дармена с его черными, отливающими синевой бровями, с небольшими карими глазами, горбатым носом, смуглым лицом и красивыми, коротко подстриженными густыми усами, вполне можно было посчитать представителем кавказских племен. Это удивительное разнообразие типов среди сыновей одного и того же народа поразило Павлова, который до сих пор видел только городских казахов.